Петром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire.
Сегодня мы отметим 150-летие одного из самых популярных зарубежных авторов в России, Джона Голдсуорси. Пик любви к нему пришелся на конец 60-х, когда BBC сняла чрезвычайно удачную 26-серийную экранизацию саги о Форсайтах. Предтечью аббатства Даунтон сагу во всем мире посмотрели 160 миллионов телезрителей, в том числе и в Советском Союзе, где сага стала первым английским сериалом, доступным советскому зрителю. Я отлично помню, как пустели улицы, когда очередная серия появлялась на голубом экране. Тем больше оснований вспомнить этот удостоенный Нобелевской премии опус в рамках авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения».
Вы знаете, Александр Александрович, мне пришлось вступить в соприкосновение с Голдсуорси еще прежде, чем я его прочитал, году это в 1946, когда мне было 9 лет. Я хоть и тогда уже отличался пристрастием к чтению, но Голдсуорси точно не читал. В доме делали ремонт и содрали со стен старые обои. А обои, как мы знаем, всегда клеились на газеты, так что обнажился целый слой газет, хронологический срез. И самый ранний слой был 1932 года. И вот что можно было прочесть на одном из газетных сегментов. Советская пресса негодовала на то, что Нобелевскую премию по литературе за 1932 год присудили не великому пролетарскому писателю Максиму Горькому, а фашистствующему эстету Голдсуорси. Я точно помню эту формулировку. Судите сами, что за обстановочка была в Советском Союзе, если тишайшего англичанина называли фашистом. Впрочем, этот ярлык всем лепился, кто не совсем был в восторге от СССР. Даже немецкие социал-демократы назывались социал-фашистами, отторгали любой союз с ними, что и привело к победе настоящего фашизма в Германии. И вот тогда, убедившись, что осели в лужу, большевики, Сталин, начали искать союза с левыми силами в Европе. В частности, создали какую-то литературную организацию, в которой Эренбург от СССР орудовал.
Борис Михайлович, а может быть, нужно вспомнить итальянский фашизм, уже к тому времени давно победивший в Италии? В случае Голдсуорси многие культурные англичане обожали Италию Муссолини и при всякой возможности туда ездили. Впрочем, не они одни, Эзра Паунд и Мережковский тоже видели в Дуче ренессансного князя. Это было общее безумие.
Может быть и так, но вряд ли советские пропагандисты учитывали все эти культурные тонкости. Но англичане действительно всегда воспринимали Италию некой культурной меккой и дружно туда устремлялись.
Но это повелось со времен Шекспира, у которого половина пьес разворачивается в Италии. А уже в наше время сколько фильмов об этом сделано, и хороших с ностальгией по 30-м годам, когда леди-джентльмены были еще похожи на леди-джентльменов и одевались корректно. Помните фильмы «Комната с видом» или «Зачарованный апрель»?
Я не знаю, какие англичане сейчас ездят в Италию, но, прожив в Риме год, наблюдал в основном английских футбольных фанатов, приезжавших на матчи с итальянцами. Они очень шумели, попросту хулиганили, болтаясь по улицам после игры. Это ведь нынешние англичане создали эту, как сейчас говорят, культуру хулиганствующих болельщиков. Честь им и хвала. Впрочем, на Капри, помню, видел англичан, двух мужчин и женщину, сидевших в кафе, куда и я, свежий эмигрант, робко приземлился. Один из англичан был в шортах, но дама зато была в белом кисейном платье. Очень это было тонно.
Борис Михайлович опять вас уносит в сторону от саги о Форсайтах.
Но это же вы, Александр Александрович, завели этот разговор, напомнив о любви выше средних англичан к Италии. И потом не так уж это и далеко от Голдсуорси. Вот что он пишет во второй части саги, уже о 20-х годах, говорит аристократ, 9-й баронет Монт. Царство небесное уже почти наступило. Обучение бесплатное, женщины имеют право голоса, трущобы обречены на гибель, развлечения и новости проникают под каждую крышу, либеральная партия сдана в архив, спорт доступен в любых количествах, догматам дали по шее, платья удобные, волосы короткие. Это все признаки царствия небесного. Это написано в 1928 году.
Телевизора еще не было.
Ну, а с телевизором все это надо умножить в два раза, а то и больше. Вот указание на временной размах саги, начало которой относится еще к самому, что ни на есть, викторианским годам, 1880-м. И вот что очень характерно для самого писателя, как он менял свою позицию. Первый роман этой серии был написан, напечатан в 1905 году и назывался «Собственник». И один из героев его, Сомс, был сделан крайне неприятным человеком. Последующие романы, их шесть в саге, писались с начала 20-х годов, уже после Первой мировой войны, принесшей конец мифу о прогрессии, о Европе как светочи человечества. И характерно, как Сомс меняется в течение времени действия и написания саги. Он становится положительным персонажем, всех опекает, всеми умно руководит, обожает дочь свою Флер и ради нее готов на все. Автор даже делает его коллекционером и знатоком живописи, то есть вводит тему красоты в его жизнь. А за нее же он и погибает на последних страницах, спасая Флер во время пожара в его картинной галерее. Вот каков размах саги, вот какие поистине судьбоносные сдвиги в европейской культуре он прослеживает. Когда все было спокойно и стабильно, можно было возмущаться холодным буржуем Сомсом, а когда ему пришлось в жизни потесниться, он сразу же другими красками заиграл в романе. «Что имеем, не храним, потерявши плачем».
Можно сказать, что сага о Форсайтах – это культурная хроника Европы за полстолетия? Или это просто семейный роман, вроде Буденброков?
Ну, ведь нельзя объять необъятное. Хоть шесть романов напиши, хоть девять.
Так он и написал девять. Была еще трилогия «Конец главы» с некоторыми героями, перешедшими из саги.
Да, но будем говорить о первых шести. Это не просто семейная хроника. Там есть некий метафизический обертон, и он различимо слышен. Это тема красоты, вторгающейся в мир Чистогана, в жесткую буржуазную жизнь. Красота персонифицирована в образе Ирен, первой жены Сомса, из-за которой сыр-бор разгорелся. Это как бы Анна Каренина. Причем погибает не она, а ее любовник, архитектор Бассини. Главная пружина романа, да и всей саги. Сомс насильно овладевает Ирен, когда она охладевает нему и перестает эмоционально быть его женой. Вот эта травма и ее последействия прослеживается во всех шести книгах саги. А, откровенно говоря, это слишком мало для такого большого на полстолетия развернутого романа. Голсворси пытается представить этот сюжет архетипически, проецирует его на Ромео и Джульетту, и каждой части саги дает эпиграф из Шекспира.
Монтекки и Капулетти.
Ну да, враждует не только Ирен с Сомсом, но две ветви семьи, ведь, разойдясь с Сомсом, Ирен сходится с его двоюродным братом Джулионом, художником, кстати сказать, в свою очередь порвавшим со своей буржуазной семьей. И тема Ромео и Джульетты возникает уже во втором поколении, когда дочь Сомса Флер и сын Джулиона Джон встречаются и впадают в любовь. Если говорить по-английски, fall in love. Тут-то Джулион и сообщает сыну о происшедшем у его матери с Сомсом, и они расстаются. Флер достигает Джона в последней шестой части, уже замужней женщины, имеющей сына. Но Джон, чистая душа, не хочет обманывать свою жену и уходит от Флер. Кстати, сказать, эта Флер получилась у Голсворси весьма неприятной особой. Она напоминает уже не Анну Каренину, как Арен, а чеховскую попрыгунью. Та же гоняется за знаменитостями и пытается устроить из себя салон. А над ней подсмеиваются нынешние молодые люди. Это уже 20-е годы. И называют ее выскочкой. Она, конечно, чистой воды сноб. Но Голсворси как бы не замечает этого, хочет сделать ее подлинно страдающей героиней, и у него это не очень получается. Лучшая сцена этой части романа – суд, гражданский иск за оскорбление, который вчинила Флер ее светская соперница Марджори Феррар, весьма высокородная особа, ее дед Маркиз. Очень интересно читать про британский суд и про то, какие номера выдают опытные английские адвокаты.
Процесс Березовский против Абрамовича не вспоминался?
Нет, это нечто иное. Я бы сказал, более приятное. Все-таки две чистокровные англичанки судятся, а не аферисты из-под совка.
Борис Михайлович, вот вы упомянули Буденброков. А еще какие-нибудь параллели возникают к саге?
Конечно, вспоминается, прежде всего, семья Тибо, Мартен Дюгар. Но и Буденброки действительно хронологически соответствуют первым частям саги. А части, описывающие уже 20-е годы, конечно, приводят на память контрапункт Олдоса Хаксли и, пожалуй, возвращение в Брайсхед Ивлина О. Но я бы сказал, что Хаксли его адекватнее Голсворси, ведь 20-е годы – это их время, их жизнь. А для Голсворси это уже иное время, иное поколение. Он смотрит на него как бы в чуже.
Не говоря уже о Генри Миллере.
Это уж точно. Но я, Сан Саныч, сам человек уже старый, стою на стороне стариков. Не то чтобы мое время было лучше, в частности, советские мои годы, но нынче совсем уж как-то неспокойно стало. Вот и приходится спасаться от этих беспокойств чтением старых добротных книг.
Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Война и революция. Фонтан Дюшана. Свадьба Костровинского.
She was born a long, long time ago. Your mother should know.